И грустно, и смешно вспоминать, сколько тяжелых унижений, обид и тревог принесла мне быстро вспыхнувшая страсть к чтению. Книги-закройщицы казались страшно дорогими, и, боясь, что старая хозяйка сожжет их в печи, я старался не думать об этих книгах, а стал брать маленькие разноцветные книжки в лавке, где по утрам покупал хлеб и чай. Лавочник был очень неприятный парень, толстогубый, потный, с белым дряблым лицом, в золотушных шрамах и пятнах, с белыми глазами и коротенькими неловкими пальцами на пухлых руках. Его лавка являлась местом вечерних собраний для подростков и легкомысленных девиц улицы. Брат моего хозяина тоже почти каждый вечер ходил к нему пить пиво и играть в карты. Меня часто посылали звать его к ужину, и я не однажды видел в тесной маленькой комнатке за лавкою придурковатую румяную жену лавочника, сидевшей на коленях Викторушки или другого парня. Это, видимо, не обижало лавочника. Не обижался он и тогда, когда его сестру, которая помогала ему торговать в лавке, крепко обнимали певчие солдаты и все, кому это нравилось. Товару в лавчонке было немного. Он объяснял это тем, что дело у него новое. Он не успел наладить его, хотя лавка была открыта еще осенью. Он показывал гостям и покупателям грязные картинки, давал желающим списывать бесстыдные стихи. Я читал пустые книжонки Миши Евстигнеева, платя по копейке за прочтение каждой. Это было дорого, а книжки не доставляли мне никакого удовольствия. Гуак или «Непреоборимая верность», Францель Венециан, «Битва русских с кабардинцами» или «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» и вся литература этого рода тоже не удовлетворяла меня, часто возбуждая злую досаду. Казалось, что книжка издевается надо мной, как над дурачком, рассказывая тяжелыми словами невероятные вещи. Стрельцы, Юрий Милославский, таинственный монах, Япанча, татарский наездник и подобные книги нравились мне больше, от них что-то оставалось. Но еще более меня увлекали жития святых. Здесь было что-то серьезное, чему верилось и что порою глубоко волновало. Все великомученики почему-то напоминали мне хорошее дело, а великомученицы — бабушку. Преподобные напоминали деда в его хорошие часы. Читал я в сарае, уходя колоть дрова, или на чердаке, что было одинаково неудобно, холодно. Иногда, если книга интересовала меня или надо было прочитать ее скорее, я вставал ночью и зажигал свечу, но старая хозяйка, заметив, что свечи по ночам умаляются, стала измерять их лучинкой и куда-то прятала мерки. Если утром в свече не доставала вершка, или если я, найдя лучинку, не обламывал ее на сгоревший кусок свечи, в кухне начинался яростный крик. И однажды Викторушка возмущенно провозгласил с палатей: «Да перестаньте же лаяться, мамаша, жить нельзя!» «Конечно, он жжет свечи, потому что книжки читает, у лавочника берет, я знаю. Поглядите-ка у него на чердаке!» Старуха сбегала на чердак, нашла какую-то книжку и разодрала ее в клочья. Это, разумеется, огорчило меня, но желание читать еще более окрепло. Я понимал, что если в этот дом придет святой, мои хозяева начнут его учить, станут переделывать на свой лад. Они будут делать это от скуки. Если они перестанут судить людей, кричать, издеваться над ними, они разучатся говорить, они имеют, им не видно будет самих себя. Для того, чтобы человек чувствовал себя, необходимо, чтобы он как-то относился к людям. Мои хозяева не умели относиться к ближним иначе, как учительно с осуждением. И если бы начать жить так же, как они, так же думать, так же чувствовать, все равно они осуждали бы и за это. Уж такие люди. Я всячески исхитрялся читать. Старуха несколько раз уничтожала книги, и вдруг я оказался в долгу у лавочника на огромную сумму в 47 копеек. Он требовал денег и грозил, что станет отбирать у меня за долг хозяйский, когда я приду в лавку за покупками. «Что тогда будет?» — спрашивал он меня, издеваясь. Был он нестерпимо противен мне, и, видимо, чувствуя это, мучил меня разными угрозами с наслаждением особенным. Когда я входил в лавку, его пятнистое лицо расплывалось, и спрашивал он ласково: «Долг принес?» «Нет». Это его пугало. Он хмурился. «Как же? Что же мне к мировому подавать на тебя, а? Чтобы тебя описали, да в колонию?» Мне негде было взять денег. Жалование мое платили деду, я терялся, не знал, как быть. А лавочник в ответ на мою просьбу подождать с уплатой долга протянул ко мне масляную, пухлую, как оладьи, руку и сказал: «Поцелуй, подожду». Но когда я схватил с прилавка гирю и замахнулся на него, он, приседая, крикнул: «Что ты, что ты, что ты, я шучу!» Понимая, что он не шутит, я решил украсть деньги, чтобы разделаться с ним. По утрам, когда я чистил платье хозяина в карманах его брюк, звенели монеты. Иногда они выскакивали из кармана и катились по полу. Однажды какая-то провалилась в щель под лестницу, в дровяник. Я позабыл сказать об этом и вспомнил лишь через несколько дней, найдя 2 гривны в дровах. Когда я отдал его хозяину, жена сказала ему: «Вот видишь, надо считать деньги, когда оставляешь в карманах». Но хозяин сказал, улыбаясь мне: «Он не украдет, я знаю». Теперь, решив украсть, я вспомнил эти слова. Я вспомнил его доверчивую улыбку и почувствовал, как мне трудно будет украсть. Несколько раз я вынимал из кармана серебро, считал его и не мог решиться взять. Дня 3 я мучился с этим, и вдруг все разрешилось очень быстро и просто. Хозяин неожиданно спросил меня: «Ты что, Пешков, скучный стал? Не здоровится, что ли?» Я откровенно рассказал ему все мои печали. Он нахмурился. «Вот видишь, к чему они ведут книжки-то? От них так или эдак непременно беда». Дал полтинник и посоветовал строго: «Смотри же, не проболтайся жене или матери, шум будет». Потом, добродушно усмехаясь, сказал: «Настойчив ты, черт тебя возьми. Ничего, это хорошо. Однако книжки брось. С Нового года я выпишу хорошую газету. Вот тогда и читай». И вот вечерами, от чая до ужина, я читаю хозяевам вслух «Московский листок», а также романы Вашкова, Ракшанина, Рудниковского и прочую литературу для пищеварения людей, насмерть убиенных скукой. Мне не нравится читать вслух. Это мешает мне понимать читаемое. Но мои хозяева слушают внимательно, с некоторую, как бы, благоговейную жадностью, ахают, изумляясь злодейству героев, и с гордостью говорят друг другу: «А мы-то живем тихо, смирно, ничего не знаем, слава тебе, Господи». Они путают события, приписывают поступки знаменитого разбойника Чуркина ямщику Фоме Кручине, путают имена. Я поправляю ошибки слушателей, это очень изумляет их. Ну и память же у него. Нередко в «Московском листке» встречаются стихи Леонида Гравы. Мне они очень нравятся, я списываю некоторые из них в тетрадку, но хозяева говорят о поэте: «Старик ведь?» «Старик, а стихи сочиняет. Пьяница полоумный, ему все равно». Нравятся мне стихи Стружкина, графа «Моменте мори», а женщины, и старая, и молодая, утверждают, что стихи — балаганство. Это только Петрушки да актеры стихами говорят. Тяжелы были мне эти зимние вечера на глазах хозяев в маленькой тесной комнате. Мертвая ночь за окном, изредка потрескивает мороз, люди сидят у стола и молчат, как мороженые рыбы. А то Вьюга шаркает по стеклам и по стене, гудит в трубах, стучит вьюшками, в детской плачут младенцы. Хочется сесть в темный угол и, съежившись, выть волком. В одном конце стола сидят женщины, шьют или вяжут чулки. За другим Викторушка, выгнув спину, копирует нехотя чертежи и время от времени кричит: «Да не трясите стол! Жить нельзя, гвозди-козыри, собаки на мышах!» В стороне за огромными пяльцами сидит хозяин, вышивая крестиками по холстине скатерть. Из-под его пальцев появляются красные раки, синие рыбы, желтые бабочки и рыжие осенние листья. Он сам составил рисунок вышивки и третью зиму сидит над этой работой. Она очень надоела ему, и часто днем, когда я свободен, он говорит мне: «Ну-ка, Пешков, садись за скатерть, действуй». Я сажусь и действую толстой иглой. Мне жалко хозяина, и всегда во всем хочется посильно ему помочь. Мне все кажется, что однажды он бросит чертить, вышивать, играть в карты и начнет делать что-то другое, интересное, о чем он часто думает, вдруг бросая работу и глядя на нее неподвижно уставленными глазами, как на что-то незнакомое ему. Волосы его спустились на лоб и щеки. Он похож на послушника в монастыре. «Ты о чем думаешь?» — спрашивает его жена. «Так», — отвечает он, принимаясь за работу. Я молча удивляюсь. Разве можно спрашивать, о чем человек думает? И нельзя ответить на этот вопрос. Всегда думается сразу о многом, обо всем, что есть перед глазами, о том, что видели они вчера и год тому назад. Все это спутано, неуловимо, все движется, изменяется. Фельетонов «Московского листка» не хватало на вечер. Я предложил читать журналы, лежавшие в спальне под кроватью. Молодая хозяйка недоверчиво сказала: «Чего же там читать? Там только картинки». Но под кроватью, кроме живописного обозрения, оказался еще огонек. И вот мы читаем «Солиаса, граф Титин Балтийский». Хозяину очень нравится придурковатый герой повести. Он безжалостно до слез хохочет над печальными приключениями Борчука и кричит: «Нет, это забавная штука». «Вранье, поди-ка», — говорит хозяйка ради оказания самостоятельности своего ума. Литература из-под кровати сослужила мне великую службу. Я завоевал себе право брать журналы в кухне и получил возможность читать ночами. На мое счастье, старуха перешла спать в детскую. Запоем запила нянька. Викторушка не мешал мне. Когда все в доме засыпали, он тихонько одевался и до утра исчезал куда-то. Огня мне не давали, унося свечку в комнаты. Денег на покупку свеч у меня не было. Тогда я стал тихонько собирать сало с подсвечников, складывал его в жестянку из-под сардин, подливал туда лампадного масла и, скрутив светильню из ниток, зажигал по ночам на печи дымный огонь. Когда я перевертывал страницу огромного тома, красный язычок светильни трепетно колебался, грозя погаснуть. Светильня ежеминутно тонула в растопленной пахучей жидкости, дым ел глаза. Но все эти неудобства исчезали в наслаждении, с которым я рассматривал иллюстрации и читал объяснения к ним. Эти иллюстрации раздвигали передо мной землю все шире и шире, украшая ее сказочными городами, показывая мне высокие горы, красивые берега морей. Жизнь чудесно разрасталась. Земля становилась заманчивее, богаче людьми, обильнее городами и всячески разнообразнее. Теперь, глядя в заволжские дали, я уже знал, что там нет пустоты, а прежде, бывало, смотришь за Волгу, становится как-то особенно скучно. Плоско лежат луга, в темных заплатах кустарника, на конце лугов зубчатая черная стена леса, над лугами мутная холодная синева. пусто на земле, одиноко, и сердце тоже пустеет. Тихая грусть щекочет его, все желания исчезают, думать не о чем, хочется закрыть глаза. Ничего не обещает эта унылая пустота, высасывая из сердца все, что там есть. Объяснение к иллюстрациям понятно рассказывали про иные страны, иных людей, говорили о разных событиях в прошлом и настоящем. Я много не могу понять, и это меня мучит. Иногда в мозг вонзаются какие-то странные слова — метафизика, хелиазм, чертист. Они нестерпимо беспокоят меня, растут чудовищно, все заслоняют, и мне кажется, что я никогда не пойму ничего, если мне не удастся открыть смысл этих слов. Именно они стоят сторожами на пороге всех тайн. Часто целые фразы долго живут в памяти, как заноза в пальце, мешая мне думать о другом. Помню, я прочитал странные стихи. В сталь закован по безлюдью, нем и мрачен, как могила, едет гуннов царь Атила. За ним черную тучей идут воины и кричат: «Где же Рим? Где Рим могучий?» Рим — город, это я уже знал, но кто такие гунны? Это необходимо знать. Выбрав хорошую минуту, я спрашиваю хозяина: «Гунны?» — удивленно повторяет он. «Черт знает, что это такое, ерунда, наверное», и неодобрительно качает головой. «Чепуха кипит в голове у тебя, это плохо, Пешков». «Плохо ли, хорошо ли? Но я хочу знать. Мне кажется, что полковому священнику Соловьеву должно быть известно, что такое гунны». И, поймав его на дворе, спрашиваю. Бледный, больной и всегда сердитый, с красными глазами, без бровей, с желтой бородкой, он говорит мне, тыкая в землю черным посохом: «А тебе какое дело до этого, а?» Поручик Нестеров на мой вопрос свирепо ответил: «Что?» Тогда я решил, что о гуннах нужно спросить в аптеке у провизора. Он смотрит на меня всегда ласково, у него умное лицо, золотые очки на большом носу. «Гунны?» — сказал мне провизор Павел Гольдберг. «Гунны были кочевым народом вроде киргизов. Народа этого больше нет, весь вымер». Мне стало грустно и досадно, не потому что гунны вымерли, а от того, что смысл слова, которое меня так долго мучило, показался столь простым и ничего не дал мне. Но я очень благодарен гуннам. После столкновения с ними слова стали меня меньше беспокоить, и благодаря Атиле я познакомился с провизором Гольдбергом. Этот человек знал простой смысл всех мудрых слов. У него были ключи ко всем тайнам. Поправив очки двумя пальцами, он пристально смотрел сквозь толстые стекла в глаза мне и говорил, словно мелкие гвозди вбивая в мой лоб: «Слова, дружище, это как листья на дереве, и чтобы понять, почему лист таков, а не иной, нужно знать, как растет дерево, нужно учиться. Книга, дружище, как хороший сад, где все есть, и приятное, и полезное». Я часто бегал к нему в аптеку за содой и магнезией для взрослых, которые постоянно страдали изжогой, за бобковой мазью и слабительными для младенцев. Краткие поучения провизора внушали мне все более серьезное отношение к книгам, и незаметно они стали необходимыми для меня, как пьяницы водка. Они показывали мне иную жизнь, жизнь больших чувств и желаний, которые приводили людей к подвигам и к преступлениям. Я видел, что люди, окружавшие меня, не способны на подвиги и преступления. Они живут где-то в стороне от всего, о чем пишут книги, и трудно понять, что интересного в их жизни. Я не хочу жить такой жизнью. Это мне ясно. Не хочу. Из пояснений к рисункам я знал, что в Праге, Лондоне и Париже нет среди города оврагов и грязных дамб из мусора. Там прямые широкие улицы, иные дома и церкви. Там нет шестимесячной зимы, которая запирает людей в домах, нет Великого поста, когда можно есть только квашеную капусту, соленые грибы, толокно и картофель с противным льняным маслом. Великим постом нельзя читать книг, у меня отобрали живописное обозрение, и эта пустая постная жизнь снова подошла вплоть ко мне. Теперь, когда я мог сравнить ее с тем, что знал из книг, она казалась мне еще более нищей и безобразной. Читая, я чувствовал себя здоровее, сильнее, работал споро и ловко, у меня была цель. Чем скорее кончу, тем больше останется времени для чтения. Лишенный книг, я стал вялым, ленивым. Меня начала одолевать незнакомая мне раньше болезненная забывчивость. Помнится, именно в эти пустые дни случилось нечто таинственное. Однажды вечером, когда все ложились спать, вдруг гулко прозвучал удар соборного колокола. Он сразу встряхнул всех в доме. Полуодетые люди бросились к окнам, спрашивая друг друга: «Пожар? Набат?» Было слышно, что и в других квартирах тоже суетятся, хлопают дверями. Кто-то бегал по двору с лошадью на поводу, старая хозяйка кричала, что ограбили собор, хозяин останавливал ее. «Полноте, мамаша, ведь слышно же, что это не набат. Ну так архиерей помер». Викторушка слез с палатей, одевался и бормотал. «А я знаю, что случилось, знаю». Хозяин послал меня на чердак посмотреть, нет ли зарева. Я побежал, вылез через слуховое окно на крышу, зарева не было видно. В тихом морозном воздухе бухал не спеша колокол. Город словно прилег к земле. Во тьме бежали, поскрипывая снегом, невидимые люди, взвизгивали полозья саней, и все зловеще охал колокол. Я воротился в комнаты. Зарева нет. «Фу ты, Господи!» — сказал хозяин, одетый в пальто и шапку, приподнял воротник и стал нерешительно совать ноги в калоши. Хозяйка умоляла его: «Не ходи». «Ну не ходи же! Ерунда!» Викторушка тоже одетый дразнил всех, а я знаю. Когда братья ушли на улицу, женщины, приказав мне ставить самовар, бросились к окнам, но почти тотчас же с улицы позвонил хозяин, молча вбежал по лестнице и, отворив дверь в прихожую, густо сказал: «Царя убили». «Убили-таки», — воскликнула старуха. «Убили, мне офицер сказал. Что ж теперь будет?» Позвонил Викторушка и, неохотно раздеваясь, сердито сказал: «А я думал, война». Потом все они сели пить чай, разговаривали спокойно, но тихонько и осторожно. И на улице стало тихо, колокол уже не гудел. Два дня они таинственно шептались, ходили куда-то, к ним тоже являлись гости и что-то подробно рассказывали. Я очень старался понять, что случилось. Но хозяева прятали газету от меня, а когда я спросил Сидорова, за что убили царя, он тихонько ответил: «Про то запрещено говорить». И все это быстро стерлось, затянулось ежедневными пустяками, и я вскоре пережил очень неприятную историю.